Юрий Кружнов. Шкатулка забвения.
Еще с вечера началась вьюга. Идти ночью в метель по темным улицам, а потом по открытому полю совсем юной девушке одной. Согласитесь, нелегко. Тут надо либо много смелости, либо таким человеком должна двигать любовь. Что лукавить? У Аннет сердце просто замирало от страха. Промерзшая она то и дело чувствовала жар в голове и груди, но однако шла. А вьюга свирепела, дико свистел ветер, страх сковал девушку. Когда из темноты выплыла чья-то фигура, Аннет едва удержалась, чтобы не упасть от страха. Но кто это? Какой-то незнакомец в шубе господина Крума. Верно, посыльный? Где же Курт? Что это все значит?
Прекрасно, барышни, что пришли. Господин Крум будет очень-очень рад. Он прийти не смог, болен. Давайте шкатулку.
А где Курт? Что с Куртом?
Курт? А, он жив, здоров. Шлет вам подарок. Давайте шкатулку.
Подарок? Но зачем вам шкатулка?
Так велел господин Крум. Подарок от Курта в обмен на шкатулку.
Девушка тут же безропотно отдала незнакомцу шкатулку, завернутую в зеленую шаль, и приняла от него другой сверток, довольно большой и тяжелый.
«А что с господином Крумом?»
— крикнула она вслед уходящему незнакомцу.
«Живот у него болит!»
— донеслось в ответ, кажется, с насмешкой. Незнакомец быстро исчезал во тьме.
«Постойте! Куда же вы? Вы бросаете меня?»
Но незнакомец уже скрылся.
«О, Боже! Снова идти одной через поле по пустым улицам!» —
подумала Аннет с ужасом. Аннет стало страшно, слезы потекли у нее по щекам.
«Однако, что это за сверток? Может, его оставить здесь? Боже, да это же посылка от Курта!»
Девушка принялась разворачивать тряпку. Метель мешала ей, пальцы ее закоченели и не слушались, но она упрямо развязывала узел на веревке. Наконец, узел поддался.
«Что это? Рука? Человеческая рука?»
Глаза Аннет округлились от ужаса. Она застыла и, не отрываясь, глядела на поблескивающее на бледном пальце руки кольцо. Это кольцо она некогда при помолвке надела на палец своего любимого. Узнала ли она руку? Трудно сказать, что она чувствовала еще, кроме ужаса. Могу только сказать, что рука, отрубленная по локоть, точно принадлежала Курту. Но Аннет ничего уже не понимала. Несколько мгновений она не шевелилась, хотя снег хлестал ее по лицу. Но вот где-то далеко завыли волки, и она вздрогнула. Она посмотрела на черное небо, хотела глубоко вздохнуть и повалилась навзничь в снег. Сердце ее больше не билось.
Генрих нюхом старого слуги скоро почуял неладное. Старику почему-то не спалось, хотя поначалу он довольно быстро задремал. Когда же он проснулся, ему все казалось, что скрипнула дверь. Наконец он встал, чтобы проверить засов. Дверь была отперта. Первой мыслью верного слуги было подняться по лестнице и постучать к барышне. Когда же барышня не ответила, старик толкнул ее дверь. «Никого, Боже!» Отчаянию старика не было предела. Обезумевший, он кинулся в спальню барона и баронессы. Барон в ночной сорочке и колпаке ходил от комнаты дочери к парадной двери. От парадной двери к каморке Гейнриха, пытаясь что-то понять. Потом он обнаружил салопчик Аннет. Перетряхнул его, не зная зачем. Из кармана салопчика выпал моток ниток. И барон машинально сжал его в руке. Через четверть часа был разбужен у дома новый начальник полиции и снаряжены жандармы для немедленных поисков. Поиски шли всю ночь. К утру на холме трех свиней нашли закоченевшее тело Аннет. Похороны состоялись через три дня. Гробов было два. В одном лежала прекрасная, как зимний цветок, Аннет, а в другом баронесса Картеншталл. Бедная мать не выдержала известия о гибели дочери и скончалась в тот же день. Барон Картенштауф не шел за гробом. В то утро, когда ему показали мертвое тело в старой шубке, он вдруг стал тих, перестал разговаривать со всеми и только время от времени тихо плакал. Приехавшим родственникам пришлось силой заставить его поесть. Он не мог двигать руками, его кормили с ложечки. Старый добрый Гейнрих нежно ухаживал за своим хозяином, тоже не переставая тихо плакать. Но вскоре после похорон сидевший уже несколько дней неподвижно барон вдруг зашевелился. Достал из кармана какой-то моток ниток и крепко сжал его. Вот как тогда, когда вытряхнул его из салопчика дочери. Моток выскользнул из его руки и покатился по полу. Потом скользнул в дверь. Барон встал и медленно пошел за мотком. Гейнрих, раскрыв глаза, следил за хозяином, и когда тот вышел, двинулся за ним следом. Прихватив шубу, моток покатился по заснеженным тропинкам сада, по улице, потом выкатился в поле и вскоре привел барона к кладбищу, где была похоронена Аннет с матерью. Дойдя к могиле, барон сел на землю, прямо на снег, и тихо заплакал. Теперь он часто приходит сюда, следуя за мотком, долго стоит у могилы и плачет. Когда же барон возвращается домой, то опять теряет всякую способность двигаться. А моток терпеливо приводит его каждый день к самому доброму сердцу, какое только можно сыскать в этих краях. А что же шкатулка? О, ее история далеко не кончена. Да, Крум опять ею завладел. Он не захотел покидать городок и решил еще немного поиграть в почтенного господина Крума. Он тоже пришел на похороны Аннеты и ее матери. Нет, девушку ему было совсем не жаль. И баронессу тоже. Крум просто играл роль.
Он не мог, однако, не сознаваться самому себе, что немного перестарался. Он хотел всего лишь напугать наивную девушку, позабавиться, для чего и послал к ней вместо себя гнома, превратившегося на время в человека. Да, он немного не рассчитал. Но господин Крум, о, господин Крум, вы не рассчитали не только здесь. Оказывается, когда дело касается человеческой натуры, вы вообще проявляете удивительную беспомощность и близорукость. А еще хотели шутить с человечеством. Неужели ваши колдовские страсти так бледны, что вы не почувствовали в хрупкой девушке ее сердечной силы, отчего и погубили ее? Вы не предполагали, что честная баронесса не захочет вступать в сделку с нечистой силой и со злостью убили еще несколько человек? И уж тем более не смогли вы предположить того, о хитрый господин Крум, что пока я рассказываю тут про вас, а вы проливаете фальшивую слезу над гробом убитой вами девушки, какой-то дерзкий ловкач, вовсе не колдовского звания, не испугавшись ни ваших висящих змей, ни говорящих стен, ни железных книг, крадется сейчас в вашу каморку, чтобы прямо у вас под носом утащить злополучную шкатулку. Вас выследили, господин Крум, когда вы совсем того не подозревали. Выследили, как самого глупого простака. Вы, видно, зря поведали людям о шкатулке забвения. Вам надо было прежде получше узнать их. А что, если они хитрее, смелее, проницательнее, а когда надо, коварнее и бесстыднее, чем вы? А, господин Крум, вы здесь опять увлеклись. В тот день, когда Аннет и баронессу Картенштауф опустили в могилу, над городком всю ночь несся тоскливый, протяжный вой. Никто не знал о его происхождении, и все думали, что так сама природа выражает свою скорбь. Но нет, то выл господин Крум в своей опустошенной каморке, выл от ярости. С тех пор уже никто больше не видел здесь господина Крума. Да, история шкатулки не кончена. А разве она может быть кончена? Ее история будет, видно, длиться вечно. пока никто не знает, где находится шкатулка и что с ней, сколько еще крови из-за нее пролилось или прольется, и сколько еще жизни она унесла или унесет. А что, если она попала, наконец, в добрые руки и стала приносить счастье? Эх, в том-то и несчастье, что подобные вещи редко попадают в добрые руки. Злые руки все-таки предприимчивее, они энергичнее, изобретательнее. Всегда есть чему поучиться у злых рук, уж поверьте. Оттого и злые сказки тоже назидательны.
Вы слушали заключительную передачу по страницам сказки Юрия Кружнова «Шкатулка забвения». Сказку читали артисты Сергей Мучеников, Татьяна Михалевкина, Алла Еминцева, Юлия Бочанова, Юрий Елагин и Виталий Кузьмин. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.